Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет! С вами программа «Психологика». Я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В своей программе я обозреваю какие-то темы из нашей жизни в контексте психологии, стараюсь выбирать что-то актуальное, то, о чем я хочу сейчас сказать слушателям. И сегодня у меня выбрана такая тема, я думаю, многие поймут, почему именно она. Называется она так: «Радиофобия, но жизнь продолжается». То есть я буду сегодня говорить о том, что... Все знают, были определенные события, после которых у людей осталась неопределенность, или она есть до сих пор. И разобраться с этой темой в гости я сегодня позвала Чистова Алексея Владимировича, врача-психиатра-нарколога. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день, Настя. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Говорить мы сегодня будем про радиацию в контексте состояния психологического людей, что происходит на сегодняшний день, развеем какие-то даже мифы на сегодняшний день. Очень интересно, когда я готовилась к программе, было найти что-то такое. Алексей Владимирович, жизнь после определенных событий, когда настала вот эта неопределенность касаемо радиоактивных излучений. Как бы вы, как врач, прокомментировали? Я потом тоже добавлю.
Ну, вы знаете, эти события, они, в принципе, как и любое психологическое явление, проходят определенные стадии. Действительно, когда случились авария на Чернобыльской атомной электростанции, очень много людей не знали, что случилось. И это действительно был период, когда недостаточно было информации, и люди, которые находились в состоянии максимальной неопределенности, очень переживали. Для них это было, во-первых, конечно, страшно, потому что никто не знал, что это такое. Я даже помню, мне уже было достаточно много лет, чтобы запомнить события. Я помню, как мои родители переживали, не понимали, что происходит. Вот. Потом постепенно, да, появлялась информация. Появлялось все больше и больше информации. Появилось какое-то понимание, что с нами случилось. Вот. Ну и в дальнейшем, на самом деле, прошло ведь уже на самом деле достаточно большой период, целых 40 лет. И очень многое изменилось. Мы стали более информированы. Многие люди, те, которые в тех или иных обстоятельствах получили стресс на фоне случившегося, они прошли определенную адаптацию, реабилитацию. И по большому счету, сейчас в современном мире, как мне кажется, в нашей стране возможности пережить, как говорится, радиофобию, вот, достаточно хорошо. И на самом деле вот те, кто пережил эти события, они сейчас достаточно хорошо адаптированы. Это на самом деле важно.
Я бы еще прокомментировала, вот звучит радиофобия, чтобы люди не путали с боязнью радио, в принципе.
Ну да, имеется в виду, конечно, боязнь всего, что связано с радиоактивными излучениями, с радиоактивностью, вот про это мы говорим.
Да, потому что некоторые люди могут, если только включили приемник, например, услышать это слово, и, ой, боюсь, выключаю сразу.
Yes, ну, в данном случае вашего радио это скорее не радиофобия, а радиофилия, то есть любовь к вашему радио.
Будем надеяться, что именно так. Ну, очень хороший комментарий был с вашей стороны. Я тоже немножечко поделюсь. Общалась тоже с людьми, которые застали этот период, во-первых. Во-вторых, был опыт общения даже с ликвидатором. И хочу сказать, что, углубившись в их жизненные истории, на сегодняшний день даже могу констатировать, потому что один из перечисленных людей, которых я сейчас обозначила, даже является клиентом в терапии у меня. И я вижу динамику и понимаю, что чем больше человек имеет информации об этом, тем больше он начинает адаптироваться, успокаиваться и понимать, что на самом деле жизнь продолжается.
И я вот, кстати, дополню ваши слова. Знаете, в чем особенность радиации в этом смысле? Вот когда мы встречаемся с какой-то опасностью в жизни, что бы это ни случилось, там, я не знаю, там собака на нас нападает, да, там еще какие-то события происходят, мы видим, осязаем эту опасность, мы понимаем, там, нам угрожает, там, например, животное, или, например, если там дорожно-транспортное происшествие, мы тоже понимаем, это для нас осязаемая опасность, и, соответственно, наша психика воспринимает это явление как осязаемую вещь. с радиацией сложнее, потому что мы ее не осязаем вот в момент ее воздействия. И это, конечно, добавляет определенный, скорее так правильнее сказать, создает определенный фон неопределенности. Человек не понимает, что это такое, и тогда это являлось вещью, которая приводила к психологическому травмированию. Ну, а сейчас это как раз приводит к тому, что, знаете, в современном мире нам постоянно говорят о том, что, ребята, вот, если вы собираете в неизвестном лесу грибы и ягоды, то их надо обязательно проверять на уровне радиации. Вот, а многие люди как раз от этого отказываются, просто потому что, опять же, вопрос осязаемости и неосязаемости.
Ну, я думаю, мы к грибам и ягодам еще попозже вернемся. Хочется больше углубиться о том, что люди некоторые могут беспечно к чему-то констатировать, что относятся беспечно к некоторым моментам. Ну, мы не с целью как-то кого-то поругать, а с целью просветить и вернуть людей к той осознанности, которая должна быть на сегодняшний день у каждого человека, по хорошему счету.
Ну, да, я вернусь к этой мысли о том, что, к сожалению, радиация – это вещь неосязаемая, мы ее не видим, не слышим, вот, не можем ее пощупать. Вот, и, соответственно, такой вид воздействия для нас кажется неважным. И именно это является таким моментом, который запускает беспечность. А что я? А ничего, вокруг меня ничего не происходит. Вот, поэтому всегда важно помнить о том, что если есть там рекомендации, например, государственных органов, да, о том, что мы в этом лесу не собираем ничего, то надо к ним обязательно прислушиваться. Вот. Если там есть еще какие-то рекомендации, то их надо выполнять, потому что после того, что случилось, все-таки действительно часть региона Гомельской области, часть нашей страны, вот, есть определенный режим, определенный законом, вот, о защите территории пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И, конечно, это придумано не зря, это как раз сделано для того, чтобы мы как можно дольше сохраняли свое здоровье и были максимально, скажем так, ну, адекватными, хорошо воспринимали все происходящее.
Я бы еще хотела сказать о том, что подвести такой, начать подводить маленький итог в этом блоке, что все-таки, наверное, самое основное, что как-то напрягало людей, это чувство той самой неопределенности, неосязаемости. Когда, потому что психика устроена так, пока я что-то не увижу, например, то я об этом не узнаю настолько обширно, чем я бы это увидел.
Да, действительно, тогда, когда мы видим опасность, это для нас становится понятной вещью. А в данном случае это действительно неопределенность, которая порождала тревогу. И вот эта вот тревога, конечно, она действительно когда-то давно вносила серьезный вклад в то, как там население пострадавшее вот, себя чувствовало. Это действительно значило тогда много. Сейчас ситуация принципиально другая, потому что, ну, простите, мы даже когда учимся в школе, мы проходим основы радиобиологии, радиофизики. Вот, то есть мы понимаем, что и это делается не зря на самом деле. Это важно для того, чтобы мы понимали, где мы живем, как себя правильно вести. И вот эта информированность, она как раз значительно способствовала и способствует тому, что уровень тревоги снижается. И это очень важно.
Что еще мне хочется дополнить, завершая этот выход, это то, что люди накручивали себя психологически, накручивают и будут еще в какой-то степени, но задача психологов и остальных специалистов снизить это, и на сегодняшний день это прекрасно получается, на мой взгляд. Ну, а мы пока сделаем паузу.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а «Психологика» снова с вами. Я напомню, сегодня тема выбрана следующая. Говорю я о радиофобии, но не о боязни радио, еще раз позволю себе пошутить об этом немножко, а именно о боязни радиации, тех самых частиц. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Сегодня у меня в гостях Чистов Алексей Владимирович, врач-психиатр-нарколог, который, как эксперт, комментирует эту тему в том числе. Алексей Владимирович, предоставлю вам первому слово. На ваш взгляд, на сегодняшний день, как работает врач-психотерапевт с подобными клиентами?
Ну, первая задача, которая стоит перед специалистом в области оказания психиатрической, психологической, психотерапевтической помощи, это понять, что с человеком происходит, да? То есть первое направление, мы действительно проводим диагностику. Пытаемся разобраться, что было как было, с чем связано, да, и вот в этом смысле, конечно, я не могу не упомянуть о том, что, наверное, самый сложный контингент, вот по моему личному какому-то такому восприятию, ощущению, это те люди, которые были отселены с пострадавших территорий.
Но у этого есть и причина.
Да, действительно, потому что когда у человека тогда, в давние времена, ломался какой-то их принятый быт, вот какое-то то окружение, в котором они находились, конечно, это являлось для них источником достаточно серьезного стресса. Вот. И такие пациенты, такая группа пациентов, они достаточно сложные в процессе терапии, потому что воспоминания их беспокоят, и это для них является каким-то таким, ну, достаточно триггерным моментом. Вот. Второй момент – это те, кто непосредственно участвовал в ликвидации последствий аварии. Вот. Там немного другая история, да, связанная и с воспоминаниями, и с непосредственным там воздействием реактивных веществ. То есть здесь немного другое направление. Вот. Но в целом первое, что мы, с чем мы работаем, это информирование. То есть человек должен понимать, что происходило тогда, что происходит сейчас и как поменялась жизнь. Как она изменилась в лучшую сторону, что стало в нашей жизни безопаснее. Вот. Ну и второе, безусловно, направление – это работа с той симптоматикой, которая есть. Без этого мы никак. То есть мы определяем актуальную симптоматику. Ну и третий момент. В некоторых случаях действительно требуется добавление психофармакотерапии, то есть назначение определенных специализированных препаратов, которые нужны в соответствии с клинической картиной и в соответствии с состоянием человека.
Ну, я прокомментирую, как же все-таки работают и психологи в этом направлении. Хотелось бы сказать о том, что в различных структурах тоже есть специалисты-психологи, например, в МЧС, которые помогают в экстренных ситуациях, потому что есть разная травматика, есть понятие и кризисной психологии, понятие экстренной психологической помощи. Оно, конечно же, будет отличаться от того, что человек пришел спокойно в кабинет, сел на диван и началась консультация. Есть разные ситуации, очень интересно в это углубиться, даже с представителем уже МЧС, возможно, в будущих выпусках я это организую. Как работает психолог? Мы работаем на, во-первых, все-таки, как бы это ни было тяжело, первый момент человеку нужно признать и осознать, что да, были определенные моменты в жизни. Это главное, когда человек признает, да, это было в моей жизни, не вытесняет, не задавливает, а признает. С этого начинается путь к свету, я назову его так, в терапии. Это вот из самого такого, что не очень может быть приятно, если можно я так выражусь. А дальше уже идет человек на восстановление, если делает все правильно. Мы работаем на ресурс, фокусируем на ресурс. Вместо анализа вот того, что произошло, чтобы, знаете, не сыпать соль на рану, есть такая фраза. Вот. Человек признает, потом начинается фокусировка на ресурсах, то есть что у тебя есть на сегодняшний день, кем ты являешься, что есть семья, работа, друзья, и мы начинаем выводить психологи на вот эту историю.
Да, есть прекрасная техника, она называется ДПДГ, десенсибилизация переживаний движениями глаз. Вот. Она действительно очень хорошо позволяет вот проработать те события, которые явились источником переживаний, используя тот самый ресурс, о котором вы говорите. То есть человек фокусируется именно на этом ресурсе, он в него максимально погружается, максимально переживает, и это позволяет справиться с теми воспоминаниями, с переживаниями, которые для человека доставляют большой дискомфорт.
Очень хорошо медицина дополняет психологию. В очередной раз убеждаюсь, что это очень хороший симбиоз, и без него никуда.
На самом деле, да.
Мы работа, друг без друга не можем.
Конечно, работа в мультидисциплинарной бригаде, она всегда более эффективна, чем работа поодиночке.
Так интересно звучит в бригаде. Я бы еще здесь хотела сказать о том, что вот сначала признает человек, потом фокусировка на ресурсах. Также усиливается это все, есть такая техника благодарности. Вот встаешь с утра перед зеркалом, спасибо за сегодняшний день, за то, что у меня есть определенные вещи. И эта техника благодарности возвращает человека к безопасности постепенно. Он начинает осознавать, что я не один, что в жизни моей все хорошо. Люблю приводить пример, на многих эфирах приводила технику заземления. Может быть, слышали?
Конечно.
Когда человек прямо опирается чувствует опору под ногами и таким образом снижается тревожность. И вот это ощущение здесь и сейчас, как любят говорить гештальтисты, если меня слушают психологи, вы поймете, о чем я говорю. Это такая фраза-шутка, дежурная для представителей гештальт-терапии. Нужно быть здесь и сейчас. Вот эта фраза из этой ветки.
Но вы знаете, на самом деле, я вот дополню вашу мысль о том, что когда мы используем технику заземления вот в работе именно с такими пациентами, которые пережили там последствия аварии, важно именно ощущать и заземляться именно здесь, именно сейчас. Потому что некоторые пациенты ресурсное состояние возвращается к тому, что было, и к тому месту, где это было. А вот как раз такая техника позволяет переключиться и вернуться именно в настоящий, именно в то место, где вы находитесь, и именно в то время.
Подтверждаю эти слова, это отсылки еще и к телесной терапии, которая очень обширная, об этом тоже можно очень много говорить отдельными эфирами, о том, как наше тело помогает нам привести в порядок психику и голову. Ну а сейчас музыка пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а психологика продолжает свое вещание. Сегодня, напомню, я поднимаю тему радиации и психологии. Как люди к этому относятся, на сегодняшний день состояние людей касаемо этого вопроса. И говорили мы сегодня с моим уважаемым гостем о том, как же работают специалисты разного профиля в этом направлении. То есть это врач-психиатр, как работает. Я прокомментировала, как психолог с этим работает. И хотелось бы, знаете, что дополнить? Что в работе с этими людьми есть 4 критерия терапии, на которые мы опираемся. Это тело, деятельность, контакты и будущее клиента. И обязательно все эти 4 составляющие разбирается, как человек чувствует себя физиологически, как он выглядит, как это влияет на здоровье, дело, чем занимается человек, делается акцент, с кем он общается, кто может его подпитать ресурсом, мне нравится фраза,
потому что
люди – это огромный ресурс, на самом деле многие его недооценивают, к сожалению, это друзья, коллеги, общение, кто-то думает, да, побуду в себе, все переживу, на самом деле…
Ну, знаете, когда человек начинает уходить в себя, это нас начинает уже беспокоить профессионально, потому что это может быть и признаком каких-то депрессивных переживаний. И вот, кстати, тоже важный момент, вот говоря о одном из критериев – будущее, да, когда человек погружается в события прошлого и долго в них застревает, это тоже такая определенная дорожка к депрессии. И вы правильно говорите о том, что важное направление – это работа с образом будущего, образом того, к чему мы движемся, как мы себя ощущаем, чем мы будем заниматься, с кем мы будем взаимодействовать. То есть вы на самом деле правильно говорите об этих 4 составляющих. Это действительно важный такой подход, который позволяет хорошо терапевтировать таких клиентов.
И будущее тоже очень важный компонент, они все важные. Если правильно выражаться, нельзя обесценить или снизить значимость какой-то из 4. И самое главное – это правило баланса в этих 4 моментах. Если мы будем думать только о будущем, но не думать о теле и о том, что происходит сейчас, ну, к чему это приведет? Я думаю, что это будет не столь эффективно, и все это понимают. Вот, хотелось бы об этом сказать. Также еще такой приемчик используется в терапии. Это дистанцирование от проживания, дистанцирование от того, что было внутреннее, и выстраивание новой модели. Есть очень интересная техника. Может быть, кто-то даже сам попробует ее сделать для себя. Тоже так поделюсь вскользь. Это техника «Прошлое, настоящее и будущее». Незамысловато называется для работы с подобным контингентом людей. Человек делит лист А4 на 3 части. Знаете такую технику?
Да.
Знаете? Прошлое, настоящее и будущее, и человек изображает себя в 3 составляющих. Это может быть разный возраст, это может быть разная одежда на нем, образы и так далее. И по этой методике видно, что в каком возрасте человек получил, например, травматизацию, застрял, проще говоря, как он видит себя в будущем и в настоящем. И исходя из этой методики, можно увидеть, что человек, допустим, изображает перспективное будущее, значит, ресурс есть. Мысли, фантазии, все хорошо.
И, по крайней мере, есть куда двигаться.
Да, есть куда двигаться. И анализируются 4 этих компонента. Вот на что больше сейчас доработку сделать акцент? На работу с человеком, который переживает определенные моменты. Ну, а сейчас немножечко уйдем в сторону житейского, так как я еще и анонсирую в программе, что у меня не только психологическая программа, но она базируется на обычных житейских вещах. Давайте поговорим про грибы и ягоды. Вернемся к ним.
Давайте поговорим про грибы и ягоды.
Мы уже начинали немножечко в начале программы. Хотелось бы углубиться про беспечность, что люди порой недооценивают какие-то моменты, которые последствия. Меня это не касается, уже немножечко, да. Это как-то комментировали?
Ну, здесь важно сказать, что действительно, поскольку мы проживаем все-таки часть нашего региона, а это территория действительно пострадавшая, это авария на Чернобыльской атомной электростанции, то важно понимать людям, проживающим на этой территории, что есть определенное правило, знаете, их можно красиво назвать правила радиационной гигиены. Да, вот мы же пошли в магазин, да, вышли на улицу, вернулись домой. Что мы первое должны сделать? Правильно, помыть руки.
И все об этом знают.
И все об этом
Но
знают.
Но делают далеко не все.
Ну, это важный навык. Вот. Или, допустим, ситуация. Вот помните, мы там переживали историю с ковидом, да? Тоже история, да? Мы научились, что надо носить маски, там не появляться в общественных местах в тот период, когда, допустим, эпидподъем какой-то заболеваемости. Вот. Так вот, точно так же и с радиацией, да? Вот. Если вы собираете грибы, ягоды где-то в незнакомых местах, то есть определенные правила, по которым надо с этим взаимодействовать, да? Обязательно их надо оценить, уровень радиации, потому что, ну, мы правда не знаем, где они собраны, не знаем, что там находится, да? В конце концов, ну, это же физика, да? Вроде как бы лес чистый, вот, но есть определенное пятно, где более высокий фон радиации. И точно такая же история касается там приобретенных где-то с рук ягод, грибов. Потому что мы не знаем, где они были собраны, да, и заверения о том, что они в чистейшем месте собраны, это все хорошо, и это мы очень ценим, это очень важно, но доверяй, но проверяй.
Это называется вернуть ответственность за жизнь свою, здоровье и своих близких, потому что наверняка люди, собирая ягоды и грибы, еще и угощают свою семью.
Конечно.
Стоит еще брать ответственность за более обширную, здесь еще и не только за себя, как говорится. Алексей Владимирович, у меня есть, я вычитала интересные мифы. Я
Давайте.
Сразу говорю, что это миф. Не придется ничего рассекречивать, опровергать. Это миф. Интересен комментарий.
Угу.
Ваш как врача-психиатра. Вот такой вот миф, что алкоголь помогает снижению частиц радиации. Опять же, я надеюсь, люди правильно услышали в начале слово «миф» и не включили радиоприемник на моменте, когда начинается со слова «алкоголь».
Тут, знаете, два составляющих. Ну, на самом деле, это действительно миф, и с этим спорить невозможно, да? Но есть один момент, на который как-то редко обращают внимание. В самом начале, когда вот, ну, случились указанные события, вот алкоголь работал как транквилизатор. Он снижал тревогу и неопределенность.
Ну, только это и снижал, к
сожалению. Да, только это он и снижал на самом деле. Это важно понимать. Вот. Ну, а современные научные данные говорят о том, что алкоголь никак не влияет ни на всасываемость, ни на выведение, ни на метаболизм радионуклидов в нашем организме. Вот. То есть это, конечно, 100% миф. Вот. С другой стороны, знаете, мне кажется, это психологическое такое оправдание для себя, что я вот скажу, что это помогает мне справиться с радиацией, и это будет такое психологическое оправдание принять алкоголь. Но это на самом деле действительно миф. И как это... Это же тоже... Это сродни тому, что, знаете, принимать алкоголь для лечения. Алкоголь для лечения не работает. Доказано, что любая, даже самая-самая минимальная доза алкоголя, она плохо влияет на человеческий организм. Вот, глобальные мировые исследования, в которых участвуют там более миллиона человек, по всему миру четко показывают, да, любые дозы алкоголя работают плохо для нашего организма.
Ну, а сейчас нужно завершить блок, сделать перерыв. Еще остались мифы. Это я говорю слушателям о том, что будет интересно, я думаю, разобрать. Но пока прервемся, но ненадолго.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Но наш эфир продолжается, и предыдущий блок я начала затрагивать тему мифов о радиации. Один мы уже прокомментировали, это про влияние алкоголя в этом вопросе. Врач-психиатр-нарколог у меня в гостях сегодня очень четко дал ответ касаемо данного мифа. Но мифы еще не все.
Ну, давайте продолжим знакомиться
давайте
с мифами.
Давайте продолжим. Миф номер два. Человек, который имеет внутри себя определенную дозу радиации, некую, даже незначительную, люди могут бояться, что вот это передатчик, он может меня заразить, на меня перепрыгнет, и это одна из причин, может быть, неопределенности.
Не, ну, на самом деле, радиация перепрыгивать не может на других, но здесь речь о том, что вначале, когда вот сама случилась авария, да, те, кто подвергся самому высокому облучению, например, те вот пожарные службы, которые обеспечивали тушение пожара на самом реакторе, да, действительно, они получили очень большую дозу, и они представляли определенную опасность для окружающих, но понимаете, какая история? Их полученная доза, к сожалению, привела к тому, что они все умерли от острой лучевой болезни. Вот. А те современные дозы, которые есть вокруг нас, вот, мы скорее получаем больше облучения от солнца, находясь на улице, чем от других людей мы можем получить какое-то радиационное воздействие.
Ну, это все в рамках, бояться этого...
Нет, это вообще не ерунда стоит. Настолько, знаете, не совпадает даже с физикой. Это действительно такой миф, совершенно, ну, дикий миф.
Поэтому сегодня есть все для того, чтобы была информированность касаемо этого вопроса, какая-то стабильность внутри человека в плане владения.
Вы знаете, про этот миф можно сказать только одно. Те, кто его распространяют, они, видимо, плохо учились в школе и не знают физику, и не понимают вообще, что такое радиация. Ну нет, конечно, это все ерунда. Вот. То есть человек, который может представлять радиационную опасность для других людей, это он должен получить такую большую дозу, что он не сможет жить. Он, к сожалению, вот пример там тех, кто тушил пожар на четвертом энергоблоке, он как раз и показывает. Да, действительно, они получили большую дозу, представляли опасность, но это настолько большая доза, что, ну, люди просто умерли, не пережили это. А мы сейчас живем, и это совершенно не про нас.
Мне еще хочется привести такой пример параллели вот в этом ответе, дополнить ваш ответ. Это когда человек надеется поднять уровень гемоглобина, съев определенное количество гранатов, какой-то критический уровень, да, и есть...
Ну, это вообще, да, вот...
Чем-то похоже, верно?
Ну, да, очень отдаленно, на самом деле, ну да, но так не работает, это прям физика, она так не работает, так невозможно.
Я еще читала, что чтобы поднять через фрукты определенный уровень микроэлементов, это надо съесть килограмма 3, наверное, за раз.
Ну да, вот сейчас модная фишка, знаете, вы там вот съедите вот эту биологически активную добавку, которая запустит ваши митохондрии. Вот, а надо понимать, что этого вещества в организме человека там вы съедаете маленькую-маленькую таблеточку массой 0,1 грамма, а на самом деле внутри вашего организма ежедневно там 5 килограмм этого вещества синтезируется и распадается. Поэтому, ну, как бы знания, они важны в этом смысле. Поэтому, да, действительно, миф о том, что люди, которые могут представлять радиационную опасность для окружающих, это миф.
И еще хочется успокоить слушателей, которые имели домыслы касаемо вот третьего мифа. у нас три мифа сегодня.
Ну, давайте, третий миф.
Третий миф – это то, что рентгеновское излучение, то есть снимок в поликлинике, может представлять какую-то тоже для кого-то небезопасность. Многие так думают, и как бы вы это прокомментировали? Давайте успокоим.
Ну, знаете, несколько важных моментов надо понимать. Все, что нас окружает, это электромагнитное излучение. Солнечный свет – это электромагнитное излучение. Мы с вами вещаем в радиоэфире, радиоволны – это тоже электромагнитное излучение. То есть мы постоянно подвергаемся воздействию электромагнитных излучений. Мы живем в этом мире, все вокруг нас окружено электромагнитными излучениями. Так? Вот. И вот определенный спектр этого, да, используется для того, чтобы мы провели диагностику, например, с помощью флюорографии. Вот. Первое что. Это то, что доза, которую мы получаем, у нас практически везде, в наших поликлиниках, в там где-то на селе, где передвижные, там, допустим, пульмосканы какие-то ездят, да, аппараты, они дают настолько маленькую дозу излучения, когда мы делаем флюорографию, что она даже не сравнима с той дозой. Вот, например, вы понимаете, вот очень простой пример. Если вы взяли, пролетели 2 часа на самолете, то вы получили в этот момент количество электромагнитного излучения примерно равное 5 флюорографическим снимкам. Вот. То есть вы на солнышке позагорали в течение, например, 2 дней, да? Вы получили больше электромагнитного излучения, чем то, что вы получаете во время флюорографического обследования. Поэтому, ну, конечно, это миф. Вот, но с другой стороны, поскольку, обратите внимание, вот мы когда идем на флюорографию, нам обязательно выдают результат и учитывают суммарную дозу. Так вот, суммарная доза, конечно, она значительно меньше той суммарной дозы, которую мы в целом получаем от естественной радиоактивности, от солнечной радиоактивности, да, от того, как мы живем. Это тоже важно понимать.
Мне кажется, это очень полезный комментарий был для наших слушателей, потому что на самом деле много у кого есть домыслы касаемо передатчиков, касаемо той же флюорографии.
Ну да, вы знаете, как это, вышки 3G или 5G, которые там жгли в Америке, да? Вот, это, ну да, действительно это.
Мне еще хотелось во время вашего ответа прокомментировать, что человек пролетел на самолете, например, он летит куда-нибудь отдыхать или в хорошее место, получил вот эту вот дозу равную
солнечного, да, солнечного, да, излучения.
И потом психоэмоционально где-нибудь на отдыхе восстановился. Я думаю,
ну,
что
понимаете, мы живем, влияет. Мы окружены электромагнитными излучениями.
Даже в самом человеке есть эти импульсы.
Ну, безусловно, конечно. Вот. И важно очень четко понимать, что это наш мир. Мы в нем существуем всегда. Есть естественная радиоактивность, естественный уровень радиационного фона, который существовал всегда. Вот. Потому что, ну, Земля же, она тоже не появилась из ничего, да, это определенные там геологические процессы, вот, и те организмы, те уровни радиации солнечного, электромагнитного излучения, которые мы получали от нашей звезды, вот, раньше были жестче. Вот в том мире, где живем мы, где существует человек, где существует озоновый слой, вот. Да даже, знаете, вот, ну, очень яркий пример, вот вспышки на солнце же мы слышим об этом. Многие же гомельчане видели, там, по-моему, 1.5 месяца назад было достаточно хорошо заметное северное сияние у нас. Вот это как раз тоже момент, что в этот период мы получили гораздо большую дозу излучения, чем то, что мы получаем во время флюорографии.
Алексей Владимирович, давайте подведем итог сегодняшней беседы. Что мне хочется сказать, что на сегодняшний день есть все условия и возможности с точки зрения медицины, с точки зрения психологической помощи в разных структурах для того, чтобы люди чувствовали себя уверенно, комфортно и достаточно благополучно. И с точки зрения психологии, с точки зрения тела и здоровья, как вы считаете, вот какой бы вывод хотелось сделать?
Знаете, я скажу немного более общее. В нашей стране вот в результате исторических событий сложилась настолько эффективная система оказания помощи лицам, которые пострадали от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, что и психологическая помощь, и психотерапевтическая помощь, и психиатрическая помощь – это тоже важная ее составляющая. Да? В нашем городе есть РНПЦ, радиационная медицина и экология человека. И более того, там принимают два психотерапевта, есть отделение психосоматическое. Это тоже важно понимать. Поэтому действительно в нашей стране есть такая уникальная возможность лечиться, заниматься профилактикой и быть здоровым. Вот это, пожалуй, самое важное.
И в завершении эфира мне бы хотелось пожелать нашим слушателям осведомленности, чтобы люди не боялись, не стеснялись обращаться к психологу, если есть какая-то тревожность или неразрешенность, неопределенность внутри себя касаемо этого вопроса. В наше время все можно найти, проконсультироваться, почитать, проработать. Чего бы вы в двух словах пожелали нашим слушателям?
Ну, во-первых, я нашим слушателям всегда традиционно желаю здоровья, а это не только там соматическое состояние, но и психическое здоровье, и вообще состояние полного психического, соматического, эмоционального благополучия. Ну и, конечно же, всего самого-самого наилучшего.
Ну а в гостях сегодня у меня был Чистов Алексей Владимирович, врач-психиатр-нарколог. В студии для вас работала Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. Всем хорошего дня, всем пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».